Зависть и одиночество. В тот вечер под деревом было совсем тихо. Вверх и вниз по еще теплой скале бегала ящерица. Наступила прохладная ночь. Солнца не будет в течение многих часов. Крупные домашние животные устало и медленно возвращались домой с полей, на которых они трудились вместе с людьми. Сова гортанно ухала с вершины холма, которая была ей домом. Она начинала ухать каждый вечер в это же время, но когда становилось темнее, уханья раздавались реже, а иногда поздней ночью можно было слышать их снова. Одна из сов перекликалась через долину с другой. Ее глубокое уханье, казалось, придавало ночи еще большее безмолвие и красоту. Вечер был прекрасный, и молодой месяц садился за темным холмом. Сострадание приходит легко, если наши сердца не заполнены хитрыми выдумками ума. Ум со своими требованиями и страхами, привязанностями и отречениями, со своими определениями и стремлениями губит любовь. Как трудно при всем этом быть простым. Вам не нужны философские системы и доктрины для того, чтобы быть мягким и добрым. Деловые люди и люди, обладающие властью в стране, создадут организации, чтобы снабдить людей пищей и одеждой, обеспечить им их жильем и медицинской помощью. При быстром росте производства это неизбежно и входит в обязанности хорошо организованного правительства, сбалансированного общества. Но организация не может дать щедрости сердца и руки. Щедрость исходит из совершенно иного источника. Он неизмерим. Честолюбие и зависть разрушают его столь же неотвратимо, как огонь сжигает попавшие на него предметы. Соприкоснуться с этим источником необходимо, но к нему надо подойти с пустыми руками, без молитв, без жертвоприношений. Книги не могут научить, а гуру не может привести к этому источнику. Его невозможно достичь, развивая добродетели, хотя добродетели и необходимы, или проявляя выдающиеся способности и послушания. Когда ум ясен, когда в нем нет движения, источник раскрывается. Ясность не имеет мотивов, у нее нет стремления получить больше. Это была молодая леди, но выглядевшая усталой от страданий. Ее терзали не физические страдания, а боль совсем иного рода. С физическими страданиями она справлялась при помощи медицинских средств, но никогда не была в состоянии успокоить агонию зависти и ревности. Она рассказала, что все началось в детстве, с малых вещей, например, когда надо было укротить себя и стать приветливой. Но в настоящее время это приняло болезненные формы. Она была замужем и имела двоих детей, но ревность и зависть разрушительно действовали на все ее личные, отношения. Она: «Мне кажется, что я испытываю ревность и зависть не только в отношении к мужу и детям, но чувствую зависть почти ко всем, кто имеет больше, чем я, у кого лучший сад или более красивое платье. Все это может казаться довольно глупым, однако это меня мучает. Не так давно я была у специалиста по психоанализу, и некоторое время была спокойна, но вскоре все возобновилось». Кришнамурти: «Не способствует ли цивилизация, в которой мы живем, развитию зависти? Развлечения, дух соревнования, сравнения, обоготворение успеха с его разнообразными формами деятельности, разве все это не поддерживает зависть? Стремление иметь больше есть зависть, не так ли? Стремление иметь больше есть зависть, не так ли?» Она: «Но...» Кришнамурти: «Давайте немного остановимся на самой зависти и не будем пока рассматривать ваши попытки с нею бороться. К последней мы еще вернемся, верно?» Она: «Совершенно верно». Кришнамурти: «Люди поощряют и почитают зависть, не правда ли? Дух соревнования прививается с детства. Идея о том, что вы должны все делать лучше другого, быть лучше него, постоянно повторяется на все лады. Примеры выдающихся случаев успеха, герои и их смелые действия, и так без конца. Но идея вдалбливается в умы людей. Современная культура основана на зависти, на стяжательстве. Если вы не стремитесь к земным ценностям, вместо этого следуете за тем или иным религиозным учителем, тогда вам обещают место праведника на том свете. Все мы на этом воспитаны, а желание преуспевать глубоко укоренилось почти в каждом человеке. Успеха можно достичь разными путями. Это может быть успех художника, успех бизнесмена или успех в области религиозных исканий. Все это формы зависти. Но мы стараемся освободиться от нее лишь тогда, когда она начинает нас угнетать и мучить. А пока она компенсируется и доставляет нам удовлетворение. Зависть остается законной частью человеческой природы. Мы не видим, что в самом этом удовлетворении заложено страдание. Привязанность приносит нам удовольствие, но она порождает также ревность и страдание. И это не любовь. В пределах этой сферы отношений человек живет, страдает и умирает. И только когда муки этих замкнутых в себе проявлений становятся невыносимыми, он начинает делать попытки прорезаться сквозь них. Она: «Мне кажется, я смутно улавливаю все это, но что же мне делать?» Кришнамурти: «Прежде чем говорить о том, что делать, попробуем рассмотреть вашу проблему. В чем она заключается?» Она: «Меня мучает зависть, и я хочу освободиться от нее». Кришнамурти: «Вы хотите освободиться от страданий, связанных с завистью? Но разве вы не хотите сохранить то особое удовлетворение, которое сопутствует обладанию и привязанности?» Она: «Конечно, хочу. Вы ведь не ожидаете, чтобы я отреклась от всего, чем обладаю, от своего имущества, не так ли?» Кришнамурти: «Мы говорим не об отречении, но о желании владеть, обладать. Мы хотим обладать людьми, как и вещами. Мы цепляемся за те или иные верования и надежды. Откуда исходит это желание владеть вещами и людьми? Это жгучая привязанность». Она: «Не знаю, я никогда об этом не думала. По-видимому, быть завистливым вполне естественно. Но в моей жизни зависть превратилась в яд, стала мощным разрушительным фактором». Кришнамурти: «Нам действительно нужны некоторые вещи: пища, одежда, жилище и так далее. Но все это используется также для психологического удовлетворения, которое порождает множество других проблем. Подобным же образом психологическая зависимость от людей порождает тревогу, ревность и страх». Она: «Я думаю, что именно в этом смысле нахожусь в зависимости от близких мне людей. Они для меня совершенно необходимы. Без них я была бы совершенно потеряна. Если бы у меня не было мужа и детей, я, вероятно, постепенно сошла бы с ума, а может быть, привязалась бы к другому человеку. Но я не усматриваю в подобной привязанности ничего неправильного». Кришнамурти: «Мы не говорим о том, правильно это или нет. Мы рассматриваем причины и следствия, не так ли? Мы не осуждаем и не оправдываем зависимость от другого. Почему человек психологически зависит от другого? Разве не в этом заключается проблема? Ведь она совсем не в том, каким образом освободиться от мук ревности. Ревность просто следствие, это симптом. И бесполезно исследовать только симптомы. Почему человек находится в психологической зависимости от других?» Она: «Я знаю, что нахожусь в зависимости, но я никогда по-настоящему не думала об этом. Я принимала как нечто установленное, что каждый человек зависит от другого». Кришнамурти: «Конечно, в физическом отношении мы зависим друг от друга, и так будет всегда. Это вполне естественно и неизбежно. Но пока мы не поймем нашей психологической зависимости от другого, разве не будет до тех пор продолжаться наши муки ревности? Итак, почему существует эта психологическая потребность в другом человеке?» Она: «Мне нужна семья, так как я люблю их всех. Если бы я их не любила, мне было бы все равно». Кришнамурти: «Не хотите ли вы сказать, что любовь и ревность идут рядом?» Она: «По-видимому, так. Если бы я не любила свою семью, я, конечно, не была бы ревнива». Кришнамурти. Но в этом случае, если бы у вас также не было ревности, у вас не было бы и любви, не так ли? Тогда почему вы хотите освободиться от ревности? Вам хотелось бы удержать радость, которая вам даст привязанность, и отбросить мучения, с нею связанные. А возможно ли это? Она: но почему нет? Кришнамурти: привязанность включает в себя страх, разве не так? Вы страшитесь того, что вы есть, или того, что с вами станет. Если близкий вам человек вас бросит или умрет, и из-за этого страха вы привязываетесь. Пока вы захвачены радостями, которые дает привязанность, до тех пор страх запрятан, закрыт. Но, к несчастью, он всегда остается здесь, и пока вы не освободитесь от этого страха, до тех пор будут продолжаться муки ревности. Она: а чего же я боюсь? Кришнамурти: вопрос не в том, чего именно вы боитесь, но в том, сознаете ли вы, что пребываете в страхе. Она: теперь, когда вы так четко поставили вопрос, я могу сказать, что да, я нахожусь в страхе. Чего же вы боитесь, Кришнамурти? Она: я боюсь оказаться потерянной, лишиться уверенности. Боюсь того, что меня не будут любить, не будут обо мне заботиться. Боюсь остаться в одиночестве. Я понимаю это так. Я боюсь быть одинокой. Боюсь, что не смогу сама взглянуть в лицо жизни. Вот почему я нахожусь в зависимости от мужа и детей и в отчаянии держусь за них. Я постоянно боюсь, что с ними что-нибудь случится. Иногда мое отчаяние принимает форму ревности, несдерживаемой ярости и прочее. Я в страхе, что мой муж может увлечься другой женщиной. Меня гложет тревога. Уверяю вас, много часов я провела в слезах. Вот все эти противоречивые чувства и внутренний хаос есть то, что мы называем любовью. А вы спрашиваете меня, является ли это любовью? Разве это любовь, если смеется, имеется привязанность? Я вижу, что здесь нет любви. Это что-то уродливое, целиком личное. Я все время думаю о себе самой. Но что же мне делать, Кришнамурти? Если вы будете себя осуждать, называть себя лишенной любви, уродливой, эгоистичной, тогда это никак не уменьшит проблемы. Наоборот, она станет еще сложнее. Очень важно это понять. Осуждение при оправдании лишает вас возможности взглянуть на то, что лежит позади страха. Это активный уход от того, чтобы встретить лицом к лицу реальный факт. Когда вы говорите «я уродлива», «я эгоистична», тогда эти слова несут груз осуждения, и тем самым вы усиливаете те элементы осуждения, которые составляют часть вашего «я». Она: я не вполне уверена, что понимаю это. Кришнамурти: если вы осуждаете или оправдываете какое-нибудь действие вашего ребенка, разве вы понимаете его? У вас нет времени или желания разъяснить ребенку его поступок. Поэтому для того, чтобы получить немедленный результат, вы говорите: делай так или перестань. Но ведь вы совсем не поняли сложной психики ребенка. Вот подобным же образом осуждение, оправдание и сравнение стоят на пути понимания себя. Вам необходимо понять сложную сущность, которая есть ваше «я». Она: да-да, я понимаю это. Кришнамурти: в таком случае медленно входите в глубину вопроса, не осуждая и не оправдывая. Вы найдете довольно трудным не осуждать и не оправдывать, так как в течение веков оправдывание или осуждение вошли в привычку. Наблюдайте за своими реакциями в процессе нашей беседы. Итак, наша проблема – это не ревность, а способы избавиться от нее. Не способы избавиться от нее, но страх. Что такое страх? Каким образом он появляется? Она: он все время присутствует здесь. Но что это такое, я не знаю. Кришнамурти: страх не может существовать изолированно. Он возникает по отношению к чему-либо, не правда ли? Существует состояние, которое вы называете одиночеством. Когда вы осознаете это, появляется страх. Таким образом, страх не существует сам по себе. Чего же вы в действительности боитесь? Она: я предполагаю, что боюсь моего одиночества, как вы говорите. Кришнамурти: но почему вы предполагаете? Разве вы в этом не уверены? она. Я не решаюсь говорить уверенно о чем бы то ни было. А одиночество это одна из самых моих глубоких проблем. Она всегда присутствует на заднем плане. Но только сейчас, во время нашей беседы, я вынуждена взглянуть на него прямо и увидеть, что оно здесь. Это гигантская пустота, пугающая, безысходная. Кришнамурти, нельзя ли заглянуть в эту пустоту, не называя ее, не давая ей определения? Если мы снабжаем ярлыком какое-то состояние, то это еще не означает, что мы его понимаем. Наоборот, это является препятствием для понимания. Она, я понимаю, что вы имеете в виду, но не могу обойтись без ярлыков. Это просто непроизвольная реакция. Кришнамурти, переживание чувства и его наименование приходят почти одновременно, не правда ли? Можно ли их отделить друг от друга? Возможно ли существование разрыва между чувством и его наименованием? Если вы в действительности переживаете этот разрыв, то вы увидите, что мыслящий перестает существовать как отдельная сущность, отличающаяся от мысли. Процесс вербализации является частью личности «я», той сущности, которая полна ревности и зависти, но которая старается преодолеть эту зависть. Если вы по-настоящему поймете эту истину, то страх исчезнет. Наименование явлений оказывает физиологическое, как и психологическое действие. Когда прекратилось наименование, тогда лишь возможно полностью осознать то, что называется пустотой одиночества. Тогда ум не будет отделять себя от того, что есть. Она, я нахожу крайне трудным следовать за ходом вашей мысли, но чувствую, что по крайней мере кое-что поняла. Теперь я представлю этому пониманию возможность развернуться.